сейчас я включу и традиционно мы можем посвящать тот же людям, которые нуждаются в положительной энергии, о благословениях. И вот сегодня нас попросили посвятить пуджу Тамаре, которая женщина 50 лет, которая недавно умерла, и ее семье, Тане и ее дочке, которая 20 лет, и которая очень расстроена. Пусть они будут в мире.
Конец дня.
среди ретрита. Чувствуете таким образом. Мы приложили благородные усилия на пути. Пожинаем плоды практики. Наш ум становится более спокойным. Более стабильным. Намо таса бхагавато арахато сама самбуддхасса. Ну вот, мы провели с вами 2 дня и 3 вечера. И вы уже, наверное, почувствовали сегодня вечером результат практики, плоды практики. Ум стал немножко спокойнее, тело стало немного более легкое, подвижное, менее болезненное. Сегодня у нас был эксперимент. Во второй половине дня была свободная медитация, и у вас была возможность проэкспериментировать, что вы делаете со своим свободным временем. Это очень полезно после ретрита в нашей обычной жизни. Как нам найти мотивацию? Как нам без насилия как бы воодушевлять себя на практику? Сила воли и насилия не работает в практике. Это может быть работать в начале, но через какое-то время у нас опускаются руки. Наша мотивация ломается, истощается. Поэтому очень важно с самого начала найти способ, как воодушевить себя, как заинтересовать себя практикой. И вот один из моментов, который очень важен, я нашла в своей практике, это иметь алтарь, то есть какое-то святое специальное место у вас в доме, в комнате, которое только для вас, на которое вы посмотрите, и вы почувствуете, как ваше сердце немного успокаивается, как вот этот ум бешеной обезьяны немного успокаивается, как сердце становится теплым. Вот если вы исповедуете христианскую веру, то хорошо иметь иконку. Если же вы исповедуете йогу или другие религии, найдите тот образ, который воодушевляет вас. Я для себя нашла очень воодушевляющим, для меня очень воодушевляющий это образ Будды. Его мягкая улыбка, спокойствие. Иногда вот устаешь в течение дня, или было очень много контактов, много встреч, просто придешь к себе в комнату. А у меня дома в комнате очень много Будд, я люблю Будд. И женские образы, Тара, Куанин. И у меня такой большой алтарь. Один раз я считала, у меня было 28 Будд, так, всяких разных размеров. Вот. И я просто сижу иногда и просто созерцаю, позволяю своему взгляду отдыхать. И постепенно, когда сердце немного как-то смягчится, все вот это напряжение, встреч, контакт немного уляжется, тогда уже ум становится более более легкий, гибкий и уже более готовый к работе. Иногда полезно также помыть, почистить вокруг алтаря перед практикой, привести в порядок. Это помогает также привести в порядок наш ум, подготовиться. Один из моментов я нашла, и многие из вас, видимо, то же самое, нашли полезным периодически вспоминать, читать, слушать рассказы о жизни и о воспоминания о духовных подвижниках, о духовных героях, люди, которые воодушевляют нас. Историю жизни Будды и его учеников. А также в нашей линии наш учитель, как наш дедушка, наша традиция, Аджан Ча. Вот его фотография, там вот, левее. Вот он, когда у вас будет время, можете посмотреть. Это его сняли во время медитации, когда он еще был помоложе. И он сидит очень такой спокойный, можно сказать, отрешенный. Но уже есть такое чувство, что он очень, что он в настоящем моменте. Вот очень сильное чувство присутствия. Вот Аджан Ча, он был необычным человеком. Он был простым сыном крестьян на севере-востоке Таиланда. Родился в 1918 году, то есть в начале прошлого века. И он был из бедной семьи, малообразованный. Но в результате своей практики, в результате своего инсайта, реализации, он стал очень знаменит в Таиланде. И люди всех профессий и образований приезжали к нему попросить совета, послушать. Говорят, что мне не посчастливилось его самого видеть. Он ушел в 1992 году. Но осталось очень много книг его и о нем. И также некоторые документальные кино. И вот говорят, что он обладал таким шармом, что просто не хотелось от него отходить. Иногда его спрашивали: ну, уважаемый Аджан Ча, для чего вы, ну вот вы простой монах, да, а вы должны быть отреченным, серьезным, почему вы используете свой шарм, почему вы такой используете свое очарование? А Аджан Ча говорил: а я использую вот это вот притягательный, ну, как шарм, такой притягательный очень он был. Я использую это качество, чтобы притянуть людей к дхарме. А потом я уже им даю учение. И он был знаменит тем, что он был очень бесстрашен. Он мог очень резко иногда говорить даже с людьми, иногда даже накричать, если человек был готов к этому. А если человек был робкий или не, у него имели сомнения, он был очень нежный и добрый. Он был одним из первых учителей в Таиланде, кто заботился о западных практикующих. И вот много лет назад он увидел такой сон, что высокий белый человек с большим носом приходит к нему, в его кути. И он сказал, что вот придет белый человек. И через некоторое время появился Аджан Сумеда. Он тогда был просто Роберт. Это молодой американец, который сейчас является нашим настоятелем, учителем Лангпо Сумеда, который приезжал недавно в Россию два раза уже. Вот. И Лангпо Сумеда был первый ученик. А после него пошли другие западные ученики. Вот недавно вы, многие из вас, имели удовольствие и радость встретить Аджан Джейсара, который тоже был учеником Аджан Ча, одним из, можно сказать, там последней десятки. Он пришел очень молодой в сангу. Вот, и существует очень много историй об Аджан Ча. Я просто хочу прочитать несколько его маленьких таких рассказиков. Он знаменит тем, что, ну, вы сейчас сами это услышите, что у него очень такое живое воображение, и он часто разговаривал языком образов. Это одно из таких высказываний. Вот первое. Люди часто спрашивают меня по поводу моей практики. Как я приготавливаю свой ум для медитации? Ум просто находится там, где и всегда. А люди спрашивают: а вы арахат? Разве я знаю? Я как дерево в лесу, полные листьев, цветов, фруктов. Птицы прилетают поесть и построить гнезда. Животные отдыхают в тени. Но дерево само не знает этого. Оно следует своей природе. Оно такое, какое оно есть. Такая красивая очень история. Вот Атанча сравнивал себя с таким деревом. Другая тоже интересная история называется «Банановые корочки». Когда вы видите все вещи в этом мире, как корочки банана, которые вы не имеете никакой привязанности и которые не стоят вам, и которые не имеют никакой ценности для вас, тогда вы свободны быть в этом мире, и ничто не мешает, не обижает и не тревожит или не задевает вас. Никакие различные явления, которые приходят и уходят, приятные или неприятные, этот путь ведет вас к свободе. Это еще такое, такая история, которая похожа на то, что мы чем мы сейчас занимаемся, про утенка. Наша практика – это как выращивание утенка. Наша работа – покормить утенка, дать ему воды. А утенок может расти или медленно, или быстро. Это его работа, не ваша. Отпустите всякое желание, ожидание. И просто делайте вашу работу. Ваша работа – это ваша практика. И если она происходит медленно или быстро, просто знайте то, как оно есть. Не старайтесь форсировать ее. Такая практика имеет хорошее основание. Ну, вот последний тут-то. Тоже, можно сказать, созвучно нашей практике сейчас. Огонь. Ничего не происходит немедленно. И вначале мы не можем видеть никаких результатов от нашей практики. Такой же самый пример я могу вам дать, как человек, который старается сделать огонь, один кусочек дерева, а другой. Он говорит, ну там нет огня совсем. И он начинает тереть два кусочка дерева еще сильнее. Он очень старательный. Он трет их и трет. Но постепенно он становится нетерпеливым. Он хочет иметь огонь, но огонь не приходит. И человек становится разочарованным и останавливается, отдохнув на минуточку. Потом он начинает опять. Но начальное тепло уже исчезло, и процесс очень медленный. Он просто не продолжает делать это достаточно долго. Он трет-трет, остановится, отдохнет, когда устал. А потом, в конце концов, совсем оставит это. И он не просто устанет, а становится все более и более разочарованным и расстроенным. Нет здесь никакого огня, в конце концов, он решает. И оставляет все полностью. На самом деле, он правильно делал работу, но было недостаточно огня в самом начале, чтобы начать правильное, недостаточно тепла в самом начале, чтобы начать огонь. Огонь был здесь, был там все время, но этот человек не продолжал с терпением до самого конца. До тех пор, пока мы не сможем достичь мира, он будет продолжать, как всегда. И по поэтому учителя говорят, просто продолжайте делать это, продолжайте делать практику, не бросайте. Мы иногда думаем, может быть, я что-то не понимаю, как же я могу продолжать делать это? Но до тех пор, пока мы не начинаем практиковать правильно, мудрость не рождается. Поэтому нам надо просто продолжать делать практику, как мы это умеем, без остановки. И это будет наша практика. Вот эта книга «Дерево в лесу». Это на английском языке, но уже есть книги Аджан Ча, по-моему, несколько переведенные на русский язык. Вот, так что это возможно где-нибудь посмотреть. Или есть на английском языке на нашем сайте. И вот когда мы устанем, и у нас кончается терпение, и мы становимся разочарованными в самих себе, в нашей практике, в этом мире, очень полезно остановиться, заметить, что вот существует разочарование, и вспомнить об учителях, вспомнить о Будде, других практикующих, которые прошли тем же самым путем 25 веков, продолжают идти. И они были такие же, как мы. Может быть, немножко больше терпения иногда. Но вот если мы продолжаем, развиваем наше терпение, нашу внимательность к настоящему моменту, все эти качества мы можем развить здесь, сейчас, в наше время. Другая фотография, которая у меня на алтаре, может быть, вы уже это видели, я обычно тоже ее с собой вожу везде. Это мастер Ксюин, китайский мастер, который прожил 120 лет, и он ушел в 1959 году. Тоже он оставил прекрасную книгу. Его имя было «Пустотное облако», «Empty Cloud» на английском. И он оставил свою автобиографию. Это очень редко, чтобы большой мастер, просветленный мастер, писал о своей практике, о своих результатах, о своих успехах в практике. Поэтому эта книга очень воодушевляющая. Она тоже переведена на русский язык. Если у вас есть возможность, возьмите, почитайте. Опять же, когда становится грустно и дождливый день, нет сил практиковать, усталость, все нас забросили, чувствуем себя одиноко, жизнь не удалась. Вот в этот момент очень полезно вспомнить о мастерах. Вот, может быть, взять вот такую книгу и посмотреть, как наши люди такие же, как и мы, наши братья и сестры в человеческом теле практиковали, сколько они прикладывали терпения, сколько они прикладывали вот этого огня к практике. В практике. Вот мастер Ксюин, он, когда он родился, то его мама умерла от кровотечения. И просто никто не знал, что он родился, был просто такой мешок мяса. И вот он там лежал, и на следующий день пришел парикмахер. И увидел этот кусок мяса и сказал, ну что же вы его не откройте. И он взял ножницы и разрезал. И там был маленький мальчик, вот, который потом стал мастером Ксюином. Вот он вырос без мамы. И все эти годы он чувствовал большой долг перед своей мамой. Он считал, что она умерла от расстройства, что вот она увидела, что такой кусок мяса, и она умерла. Но, видимо, она умерла от кровотечения. Вот, и всю свою жизнь он посвятил все свои заслуги, чтобы в в практике своей маме. И вот даже какое-то время он ушел в пещеру, жил один, ел просто иголки сосны и пил воду, больше ничего не ел несколько лет. И достиг достаточно хороших результатов. И один раз он встретил буддийского мастера, буддийского монаха, который его отругал, который увидел, что он небритый и смотрит такими большими голодными глазами, и выглядит очень оборванно. И он сказал: «Ты неправильно делаешь практику, пойдем к нам в монастырь, побреешь свою бороду и наденешь обычные одежды, и будешь обычным простым монахом, выучишь сутры, будешь помогать в монастыре». И вот мастер Ксюин, он не был гордым, он понял, что это будет полезно, и пошел в монастырь к этому монаху в ученики, и выучил, достиг высокого совершенства в знании сутр. Он стал одним из лучших в свое время в стране. И он отправился путешествовать. В конце концов, он стал держателем 5 линий вот в Китае. Он пережил много революций. И он стал очень популярен и знаменит. Люди его уважали и любили. И постоянно он строил монастыри. И постоянно он принимал в монашество мужчин и женщин. Монастыри разрушались. Монахи и монахини были убиты, потому что вот было сложное время, войны, революции. И люди спрашивали мастера: почему вы все продолжаете? Почему вы не остановитесь? Какой смысл, если монастыри все равно разрушаются, если людей убивают? Зачем это делать? А он сказал: существует только настоящий момент. И в этот настоящий момент, это самое важное. Вот для всех нас, да, даже вот мы не испытываем в настоящий момент, сейчас, никаких таких суровых испытаний, как мастер Ксюин. Но у нас тоже есть эта возможность остановиться, увидеть только этот настоящий момент. Что самое важное в этот настоящий момент? И вот эти несколько дней мы пытались культивировать и развивать, и приучать ум возвращаться опять и опять в настоящий момент. И чем дольше мы культивируем и занимаемся этой практикой, это качество ума быть в настоящем моменте становится все сильнее и сильнее. И что бы ни происходило потом, были бы у нас какие-то внутренние шторма, эмоциональные бури, или мы вдруг сильно болеем, умираем. Если мы воспитываем это качество ума, быть полностью здесь и сейчас. Это наше прибежище. Все штормы и все бури будут не страшны. Они пройдут нас, они нас не затронут, потому что у нас есть это прибежище. Быть полностью в настоящем моменте. Знать, что происходит. Вы, как многие, наверное, вы знаете, существует такая тибетская притча или история. Я вот тоже про нее недавно говорила. Но для тех, кто не знает, полезно опять послушать. В тибетском буддизме очень много образных историй, притч по всем поводам. И вот один из важных поводов – это вот драгоценность человеческого рождения. Вот, и я эту притчу слышала много лет назад, и до сих пор, я когда ее вспоминаю, она на меня оказывает большое влияние. Вот согласно этой притче, представьте вот такой гигантский-гигантский океан бескрайный. И на дне этого океана сидит черепаха, которая поднимается раз в 100 лет на поверхность этого океана. Потом опять опускается. И на поверхности океана плавает золотое кольцо. И вот возможность родиться человеком такая же редка, как возможность черепахи попасть головой в это кольцо. Вот раз в 100 лет, да? Вот это очень такое сильное такое сравнение, помогает нам осознать, насколько ценно вот наше человеческое тело сейчас. Это возможность быть на ретрите, слышать дхарму, практиковать дхарму, делать это вместе. И как я уже говорила, вот в течение этого ретрита, этих 7 дней, 5 дней, кто сколько здесь будет, и также в течение нашей жизни, одной из самых больших загадок, таинств, можно сказать, секретиков, это найти путь, как практиковать с радостью, как не заставлять себя с точки зрения дисциплины, необходимости, рационального понимания, а именно вот найти вот такой путь, когда практика становится действительно в радость. Практика питает наше сердце. Мы наслаждаемся ей. И это вот такая маленькая загадка, которую я вам предлагаю вот обратить на это внимание в течение вот этих нескольких дней у нас осталось. Посмотрите, какая ваша мотивация, когда вы идете в холл для медитации, когда вы садитесь. Или это ваш ум, который командует, что это надо так сделать. Или вы пытаетесь найти что-то такое приятное в этом. Пытаетесь раскрыть сердце. Пытаетесь основать такое открытое внимание, принимание, осознанность. Ну, такое маленькое домашнее задание. Вот. Сейчас мы посмотрим несколько вопросов. Тут есть, да? Вот такой хитренький вопросик. Скажите, пожалуйста, ахимса, это не насилие над всеми и над собой. Нужно ли терпеть сильную боль в ногах во время сидячей медитации? Или можно менять позу, если не имеют ноги? Спасибо. Вот. Да, ахимса – это не насилие ни над собой, ни над всеми. И работа с болью, опять же, это работа, это процесс, это практика. И если у вас нет никаких хронических заболеваний, если у вас достаточно молодой возраст и достаточно хорошее такое тело, то можно поэкспериментировать с болью, это очень интересно. Если же возраст не позволяет, или действительно серьезные заболевания, как артриты, заболевания позвоночника и так далее, лучше особенно не экспериментировать, а быть просто бережным со своим здоровьем и поменять позу. А если же вот вы хотите немножко периодически в практике, надо как бы расширять границы, надо как бы такой вот взять вызов, да, ну, в умеренных дозах, там, не умирать на баррикадах, а так вот использовать свой здравый смысл. Вот, может быть, даже вы возьмите и посидите часик, или даже вот 2 часика, с таким решением не шевелиться. На своем первом ретрите, в 92-м году с Джозефом Галштейном и Шарон Залцберг, я когда начинала медитировать, это был мой первый ретрит, я практически не занималась медитацией до этого, и это был 10-дневный ретрит. И первый день был, конечно, сложным, потому что у меня не было навыков. Хоть у меня и гибкие там ноги как-то, но все равно было больновато. И вот я как-то так вспомнила, ну, в начале, если вы, у вас первый ретрит, вы, наверное, меня поймете. В самом начале практики есть такой энтузиазм. Буду смог, и я смогу, да? Вот, я решила, ну, буду смог, и я попробую. Я решила, значит, не шевелиться, насколько возможно. И, значит, ну, получилось там 1,5 часа где-то, так вот, около 2 часов. И это очень интересно смотреть, как вот боль усиливается, потом она уменьшается, усиливается, уменьшается, как хочется кричать, как хочется вскочить. Ум становится все более и более беспокойные. И если вы попробуете так хотя бы немножко, вы увидите, что дело на самом деле не в боли, а в уме, в нашем уме, который становится очень-очень беспокойный. И вот если мы обращаем внимание больше даже вот на работу с умом, как бы отпускаем это беспокойство, он становится более усидчивым и уже не возражает по поводу этой боли так сильно. Вот, но я опять же говорю, будьте разумны, не экспериментируйте, если у вас какие-то заболевания, потому что у нас достаточно небольшое количество, ну, какое-то количество монахов и монахинь теперь с больными коленками имеют операцию, да? То есть надо заботиться о своих коленках. Вот. Так что вот коленки. Что такое презрение и как с ним работать? Что такое презрение? Ну вот, это одно из проявлений, если мы идем в корень вещей, да? Будда говорил, что существует три корня. Жадность, ненависть и delusion, неведение. Вот, тогда презрение будет иметь корень вот этой злой воли. Когда нам что-то не нравится, когда мы себя чувствуем, что мы выше других. То есть как бы тонкое проявление это не было, это не гнев, это не ярость, но это тоже проявление недоброй воли. То есть надо почувствовать, во-первых, очень важно, как всегда, отметить, что происходит. Заметили, окей, презрение присутствует, существует презрение. Почувствовать, как это, приятно, неприятно. Достаточно неприятное чувство, потому что мы чувствуем себя отдельными от всех. Хоть мы и лучше всех, но все равно нет такого чувства связи с другими, потому что мы другие. А при работе с недоброй волей очень полезно делать практику метты. Но не покрывать злую волю практикой доброты, а просто отметить, существует вот это проявление недоброй воли, и посмотреть в теле, где оно находится. Да, как это чувствуется, вот эта недобрая воля? Как это чувствуется презрение? В какой области сердца? Может, это рука, нога? То есть исследуйте, посмотрите, какие ощущения присутствуют. Отметьте состояние ума, приятное, неприятное, ум сжатый или расширенный, как пространство. То есть мы используем... Мы стараемся видеть все явления в свете дхармы. Мы не осуждаем себя за то, что существует презрение. И не радуемся этому. Мы стараемся видеть в корне вещей. То есть мы видим, окей, это вот недобрая воля. И мы видим, как она чувствуется в настоящий момент в теле, в чувствах и так далее. Но на то, чтобы уменьшить постепенно, как бы тренировать сердце, а в доброте, уменьшая злую волю постепенно, очень полезно делать практику метта, любящей доброты, про которую я уже говорила несколько раз. Я для себя, я очень люблю эту практику, практику метта. Могу вас заверить, что она работает, что все люди, которых я знаю, применяют ее успешно, и она приносит чудесные результаты, жить становится легче. Поэтому очень широко рекомендую эту практику. Для себя я нашла наиболее простой вариант. Существует несколько вариантов. Более классический, я нашла более простой. Классический, наверное, я завтра сделаю во время медитации. Простой, как я уже говорила, я его делаю с дыханием. Метод – это такое высокое чувство, как вот пространство, да? То есть я заметила, если я не обращаю внимания на тело, то просто там как-то очень хорошо, становишься волнительной такой, весь улетаешь куда-то, да? Поэтому я постоянно возвращаю свое внимание в тело, помогает принести элемент земли. И вот с дыханием я заметила, метод становится более стабильнее, более такой непобедимый, скажем так, да? Такой более основательный. Вот, то есть при дыхании я просто ищу какое-то такое приятное ощущение в теле, или можно принести образ. Образ любой приятный образ вашего учителя, друга, хорошего человека, который вам помог. Даже, может быть, кота, собаку, то есть любой объект, который вызывает приятное чувство в сердце, теплоту такое. Вот сегодня мы видели маленького ежика. Вот он там лежал на тропинке, спал, вот такими ножками. Вот, вот на него посмотришь, сразу хочется просто мне это делать, да? Вот что-то такое очень приятное и теплое. Вот, и когда вы приносите этот образ или находите в теле это чувство теплоты и радости, просто обращайте внимание на сердечную вот эту область. И вдыхая, при вдохе, я говорю, пусть мне будет хорошо. Или на английском «may I be well». Некоторые используют «пусть я буду благим» или «благой», или «пусть я буду счастлив». И опять же, ищите, смотрите, какая фраза созвучна вашему сердцу. Это очень индивидуально, да? Вот на русском я нашла наиболее близко мне «пусть мне будет хорошо» или «пусть я пребываю в хорошем состоянии», да? В благом состоянии. Ты вдыхаешь это и распространяешь по всему телу, по всему сердцу. А когда выдыхаешь, пусть я буду свободен. Свободен от чего? Свободен от боли, от духа, от страдания, от стресса, от недоброй воли. То есть от всех вещей, от которых мы хотим освободиться. И так я эту практику делаю достаточно постоянно, можно сказать, с дыханием. Если я или хожу, или сижу перед встречами, вот во время медитации, вот сейчас, и так просто очень приятно создавать доброе пространство, да. Особенно если у вас неприятная встреча, или вас ждет встреча с людьми, которые вам сложны, а может посылать вот такую метод вперед вас, помогает тоже. Только посылайте бескорыстно, а то не поможет. Когда делаешь это корыстно, вот с какой-то целью, тогда не помогает. Вот. Расскажите, пожалуйста, в чем отличие сосредоточения от осознанности? Сосредоточенность. Осознанность. Опять же, это термины. Ну, вот эти слова мы используем на русском языке. Палийское слово для осознанности будет сати, или на английском mindfulness, awareness. Разные учителя переводят это по-разному. Иногда говорят сати сампаджания, mindfulness and clear comprehension, осознанность, ясное понимание. Вот. Это как бы такое описание с различных сторон вот этого состояния, когда мы чувствуем, что мы полностью находимся в настоящем моменте. Да? То есть мы не думаем о настоящем моменте, а мы чувствуем. Вот мы чувствуем тело, да, вот мы вот его просто чувствуем изнутри. Мы знаем, какие у нас эмоции, чувства присутствуют. Мы знаем, какой у нас ум, или он сжатый, напряженный, полный ли он гнева, полный ли он жадности, или он такой расширенный, бесконечный, бескрайний, как пространство. И мы видим все явления с точки зрения дармы, стараемся видеть, напоминаем себе, как их видеть. То есть с точки зрения дармы, да, называется дамма-нупассана, объект ума. То есть мы видим явление в свете трех характеристик, которых я уже упоминала, аничча, дукха, аната, приходящности, отсутствие постоянного «я» и страдания, или, может быть, стресса, неудовлетворительности существования. Вот, пока достаточно об этом. Сосредоточенность. Сосредоточенность – это такое состояние, мне кажется, когда это более вот такое сфокусированное, более напряженный фокус внимания. Вот. А это тоже возможно, если вы хотите исследовать какие-то тонкие явления в теле, да, то есть или какое-то тонкое явление, то есть можно сфокусировать и исследовать. Я нашла для себя, когда я нахожусь в группе людей, в монастырской жизни, в общине, фокусировка для меня не работала. То есть это очень болезненно, потому что все внешние объекты, внешние раздражители очень болезненные. Поэтому в жизни, в общине я научилась просто открывать свое внимание. Так вот я уже говорю, 360 градусов, да? Это как пространство такое. Просто центр остается, и вот как бы вот центр осознанности. Сосредоточенность возможна только в каких-то там определенных условиях, когда есть на это условия, да? То есть это как более, такая более, когда есть более тихое место, меньше раздражителей и так далее. И опять же, можете это использовать в зависимости от ситуации. То есть это немножко разные понятия. Ага. Вы вчера интересно рассказали про практику исповедания и прегрешений, принятую среди монахов. Есть ли варианты исповеди для мирян? Если почувствуешь, что грехи давят, куда и как сбрасывать этот груз? Вопрос хороший. И очень серьезный, на самом деле. Ну, во-первых, как и в, как я уже говорила, в буддизме или в учении Будды нет понятия грехов, есть понятие благие и неблагие действия. Когда мы совершаем благие действия, мы чувствуем результат, мы чувствуем наш ум и сердце спокойное, радостное, да? Мы знаем, вот это было благое действие, потому что мы чувствуем результат. Когда мы совершаем неблагое действие, у нас наступает раскаяние, ум беспокойный. Мы даже в медитации, вы уже, наверное, увидели, постоянно возникают воспоминания о том, что мы что-то сделали, какие-то ошибки и так далее. Как же с этим работать? Опять, самое важное отметить, что происходит. То есть заметили, окей, а вина чувствуется таким образом, или раскаяние чувствуется таким образом, или вот память просто нахлынула, и боль, и мы там просто полностью погрязли, ну, утонули в этом прошлом, в этих прошлых ошибках. И очень важно отметить, что происходит. Сожаление, раскаяние, вина и так далее. Чувствовать это в теле. Мне лично помогают приносить эмоции, чувствовать их в теле. Они становятся более видимыми. И тогда уже видно, когда они возникают, существуют и уходят, исчезают. То есть легче увидеть конец и пространство между эмоциями, когда нет эмоций. Существует тишина такая. Вот. Я тоже работала, все из нас работали и работают с раскаянием. Я очень люблю одно высказывание. Один из учителей сказал, что все ошибки, которые мы совершили в прошлом, ну вот все, что мы совершили в прошлом, как бы из настоящего момента нам не казалось, что вот это была сильная ошибка, что мы вот, эх, зря мы это сделали, ужасно и так далее. В тот момент, когда мы это делали, мы делали все, что могли. Поэтому только остается отпустить и понять, что мы сделали все, что могли в тех обстоятельствах. Как все равно, что нам все равно кажется, что это было очень ограничено, неправильно, неблагое. Но тот момент уже ушел. Да, мы это уже сделали. В настоящий момент, что мы можем сделать? Мы увидим, окей, мы совершили вот этот неблагой поступок, чувствуем раскаяние. И обещаем себе этого больше не делать. Да? Если будет такая ситуация, Титамеда, пожалуйста, будь осторожна. Да? Помни, что вот там ты чувствовала раньше. Вот принять такое твердое решение и стараться ему следовать. Если опять мы это совершили, что-то такое, вернулись, потому что привычки очень сильные. Да? Нам очень легко опять сделать то, что мы вот по привычке что-то такое неблагое, тогда надо уже как бы серьезно встать, остановиться и подумать, посмотреть, какие условия привели к этому, к этой ошибке опять. Может быть, в следующий раз избегать условий. То есть, например, вы пошли на вечеринку и выпили как следует, что уже ничего не помните, то, может быть, на следующий раз не надо ходить к этим людям на вечеринку, да? А может быть, то есть предупредить вот такие последствия. А также традиционно считается, так же, как и монастырские обеты, так же, как вы приняли обеты несколько дней назад, надо принимать обеты. Можно принимать обеты самому, каждый день, раз в неделю, на полнолуние, новолуние, то есть в какое-то время, которое вам приятно. Можно принимать обеты просто мысленно напомнить себе, что я обязуюсь там, я обязуюсь никого не убивать, да, не вредить никакому живому существу. Но стараться утончать этот обет, не вредить ни в мыслях, ни в сознании. Вот так. И так далее, все вот эти 5 обетов. Можно их мысленно просто проговаривать. У вас есть утром там 5-10 минут. Напомнить себе. Я стараюсь культивировать добродетель. Я стараюсь, чтобы мои поступки были, насколько возможно, полезны всем живым существам и мне самому. Вот. И если опять мы их нарушили, я знаю, что иногда люди делают просто делают маленькую такую пуджу, кланяются Будде, и значит, ну и говорят, вот извини, Будда, вот мы сделали это, да? Вот, мы принимаем решение воздержаться на будущее. То есть можно придумать к своей ситуации то, что близко вам. Да? То, что близко вашему сердцу. И вот обеты – это наша помощь, это наша защита. Так. И уже 9:30, я думаю, наверное, на сегодня закончим. Две остальные записки оставим на будущее. Давайте закончим пуджу на первый листик, страница вторая. Ну, посвятим все наши заслуги всем живым существам. Пусть всем будет хорошо.
Арахам самма самбутто Бхагава Буттам Бхагавантам Абивадами Свагато Бхагавата Дхамму Дхаммам Намасами. Суппатиппанно Бхагавато Саввакассангха Сангам Намами.
И три поклона учителям.